Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Столетие Артура Миллера. Пределы экзотики. Пекинская опера. Вторую часть «Американского часа» откроет диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее отмечают важную дату – столетие со дня рождения одного из самых популярных американских драматургов – Артура Миллера. Ему 100 лет.
Да, и, конечно, это любимый сын Бродвея. Артур Миллер вообще из Нью-Йорка, он настоящий нью-йоркский человек. Его родители когда-то жили на 110-й улице, а потом, обеднев, перебрались в Бруклин. Он самый настоящий нью-йоркский старожил. Артур Миллер прославился дважды, причем у разной публики. Первый раз, когда он написал, может быть, самую знаменитую американскую пьесу вообще, это «Смерть камелажора», а второй раз, когда женился на Мэрилин Монро, что сделало его еще более известным.
Да, и вызвало колоссальную злобу у его коллег, в частности, по-моему, неприходящую злобу и ненависть другого замечательного американского писателя Нормана Мейлера.
Совершенно верно, который качестве, страшно завидовал.
Да, который в качестве матча, конечно, это он, Мейлер, должен был жениться на этом символе сексуальности американской.
Причем, конечно, очень интересно, что Норман Мейлер был такой маленький драчун, и он всегда не подчеркивал свою еврейскую часть своей крови, потому что, ну, как-то евреем он быть не хотел. А вот Артур Миллер как раз был высокий, у него был рост 1,91 м.
В очках.
И он никогда не отрекался от своего еврейства, но он был таким высоким, очень
ведь
красивым мужчиной.
Мерлин даже ведь приняла иудаизм для того, чтобы выйти замуж за Артура Миллера.
Его творчество — это в первую очередь «Смерть камелажора». Это пьеса, которая не просто сделала его знаменитым, это пьеса, которая обошла весь мир и до сих пор остается одной из главных таких вот, знаете, столпов репертуара. Как Гамлет, как «Три сестры», как нечто такое, что ставят всегда.
И при этом это одновременно интерпретация и репрезентация Америки. Эта пьеса воспринимается как визитная карточка Соединенных Штатов Америки, вот в области театра, я считаю.
И при этом это очень печальная пьеса, которая воспринимается как критика капитализма, как критика, именно поэтому Артура Миллера до поры до времени благосклонно принимали в Советском Союзе. Интересно, что в 83-м году эту пьесу поставили в Китае. И Артур Миллер сказал, который сам участвовал в этой постановке, он сказал, что, казалось бы, что они знают о капитализме в 1983 году. Я, кстати, как раз в это время был в Китае. И там только-только начиналась вот такая перестройка китайская, которая, в конце концов, привела к тому, что о капитализме не знают теперь больше, чем американцы. Спектакль вызвал огромный успех и, в общем, очень понравился китайцам, потому что все это достаточно универсальные темы. Я представляю себе Артура Миллера как человека, крайне близкого к русской точке зрения на литературу, защитника маленького человека. И «Смерть камелажора» — это американский Башмачкин. Это человек, который мечтает об успехе, человек, который больше на свете боится проиграть в этой жизни.
Неудачником, да.
Боится больше всего на свете то, что американская мечта его обойдет. И Артур Миллер всю жизнь видел в этом главная проблема Америки. Вот это вот страх проиграть, страх оказаться за бортом.
На обочине.
Жизни, на обочине. И, в общем, по-моему, это именно об этом пьеса. А поскольку это пьеса о маленьком человеке, то она, конечно, очень понятна внутри русской традиции. Интересно, что у Артура Миллера есть один афоризм. Задача интеллектуала, сказал он, анализировать наши иллюзии, пытаясь найти их истоки. Глубокая мысль. И, в общем, именно этим он занимался, именно поэтому, как вы правильно сказали, это визитная карточка Америки, потому что он пытался найти вот тот нерв Америки. И об этом, конечно, не одна его пьеса, «Цена», например, которая мне очень нравилась в свое время. А как вы относитесь к Артуру Миллеру?
Для начала я скажу, что мне посчастливилось быть с ним знакомым.
Вот.
И не раз встречаться и разговаривать. И мы как-то провели просто очень долгое время, на часа, наверное, 3-4, сидя в его офисе. У него был на Бродвее офис. Ну, во-первых, мы обсуждали, это моя любимая тема уже тогда была, мы с ним обсуждали Сталина. и то, как Сталин управлял советской культурой, советским искусством. И я рассказывал Миллеру всякие анекдоты из сталинской жизни, все эти легенды о его встречах с композиторами, писателями, как он реагировал, как он себя вел. И Миллер сказал тогда очень запомнившуюся мне фразу. Он сказал: «Так это же голливудский магнат». Он-то этот тип хорошо знал. И когда я, между прочим, пересказал вот эту ремарку Миллера одному моему знакомому американскому композитору, он сочинил целую оперетту на тему, как вот Сталин в роли голливудского магната. Действительно, в этом есть хорошее зерно, пародийное такое. Сталина можно таким типом и представить. И я тогда, помню, значит, рассказывал ему тоже о том, как встречались его пьесы в Советском Союзе. А тут тоже ведь есть чрезвычайно любопытная штука. Об Америке к моменту моего рождения, вот, скажем, в драматургии, в фильмах, фильмы были трофейные, предположим. А вот что шло на сцену? На сцену шли такие антиамериканские пьесы производства Константина Симонова и других таких вот конъюнктурных людей, типа «Секретные миссии», «Русский вопрос», вот такие все эти. И там Америка изображалась штрихами, как из журнала «Крокодил», более или менее. И контрастом как раз вот таким резким к этим антиамериканским пьесам была пьеса «Смерть коммивояжёра», которую первой, одной из первых поставили, когда наступила оттепель. И когда уже можно было ставить настоящие американские пьесы, тогда взяли именно «Смерть коммивояжёра», потому что в ней-то ведь, как вы совершенно справедливо сказали, и содержится самая такая суровая критика американского капитализма, которую только можно себе вообразить, но она, это не карикатура. Для меня вот в тот момент, когда это произошло, я воспринимал Миллера как такого американского Чехова, скорее, чем как вот вы его Гоголю возвели. Для меня он был Чеховым, потому что ведь в этом есть большая печаль. Конечно, и у Гоголя есть большая печаль по отношению к своим персонажам. Но тут вот есть, мне кажется, все-таки такая чеховская нота. И Наум Берковский, очень влиятельный литературовед того времени.
Наум Берковский, моя любовь. Его книга «Романтизм Германии», настольная книга, я 4 раза читал.
Вы знаете, «Романтизм Германии», да, но у меня несколько томов Берковского, собрание его рецензий. Сейчас это довольно затруднительно все читать, но, конечно же, это произведение высокообразованного и высокоталантливого человека. И вот он написал огромную тоже статью о творчестве Артура Миллера, где вот как бы анализировал истоки миллеровского такого гуманизма. Это было такое очень популярное слово. Это
было... все покрывало.
Покрывало,
вот,
да. Да.
Вот под прикрытием гуманизма можно было протащить все, что
Кавка
угодно.
Кавка был гуманистом.
Да. Все были гуманистами, абсолютно.
Мингуэй.
И я сказал Миллеру, что вот о нем такое большое, это даже не статья, а целое исследование появилось. Он страшно заинтересовался, попросил меня принести. Ему я отксероксировал эту статью, принес ему, отдал, не заботился, естественно, о том, кто и как это будет переводить, но думаешь, когда это кто-нибудь, если Миллер перевел, то Миллер скорее должен был потонуть в этом гуманистическом море. С другой стороны, может быть, ему и такое понравилось по контрасту с тем, что о нем писали в американской прессе, потому что американская пресса после вот этого колоссального, невероятного успеха «Смерти коммивояжёра» пощипывала Миллера по поводу почти каждой его новой пьесы.
Больше такого успеха уже не было. Он говорил, что вот эти вот 4 года, которые он прожил с Мерлин Монро, они вообще многое испортили, потому
что он вошёл
в историю как муж Мерлин Монро. Эли Казан, человек, который, в общем, прославил Миллера, который поставил «Смерть коммивояжёра», и который, конечно, жил с Мерлин Монро до Артура Миллера, говорил: «Ну, это же любовница, а не жена, что он натворил?» И, в общем, конечно, он оказался прав. Но дело еще и в том, что Артур Миллер был фигурой политической. Как мы помним, он очень мужественно себя вел, когда его обвинили
в антиамериканской деятельности,
про коммунистических симпатиях. Он никогда не был членом коммунистической партии.
Но он был большим симпатизантом Советского Союза.
Да, тогда это называлось это «попутчики». И это не помешало Миллеру, во-первых, мужественно себя вести, никого не продать, никаких имен не называть, в отличие от Казана, который именно это и сделал. Но любопытно, что позже Артур Миллер себя очень мужественно вел и по отношению к советским агрессиям. Он протестовал против разгрома Пражской весны. Он всегда поддерживал советских диссидентов. И это, в общем, надо не забывать, когда мы говорим о Миллере.
Я хочу тут подчеркнуть, что у него были особые связи со знаменитыми советскими писателями эпохи оттепели. У него были особые контакты с Вознесенским, особые контакты с Евтушенко. Это был вот тот круг, можно сказать, в каком-то смысле единомышленников, потому что они все были детьми либерализма, если угодно, так сказать. Вот это, они были либерально настроенные дети. И они друг другу очень нравились. Чего нельзя, между прочим, сказать вот о Бродском. Бродский никогда не установил контакта вот с этими, теми американскими титанами, которые подружились вот с Вознесенским и Евтушенко. Он ни с Мейлером не наладил отношения, Бродский, ни с Артуром Миллером, ни с Олом Белло.
А ведь он приехал, когда все здесь жили и творили, в общем, титаны американской литературы.
И должен сказать, что Миллер с огромным интересом отнесся к перестройке. Он ездил на знаменитый съезд писателей на Иссык-Куле, который произошел тогда под эгидой Горбачева, и, ну, там устраивал все это Чингиз Айтматов тогда. Все это тогда были события невероятной важности и сигналы о какой-то совершенно новой атмосфере. Ну, он еще в 1977 году выпустил альбом под названием «В России» вместе со своей женой, на которой он сразу же после развода с Монро в 1961-м, он женился на Инге Морат, очень хорошем фотографе, по-моему, уже прямо в 1962-м. Она умерла в 2002 году.
Она была на 5 лет моложе его.
Да. Миллер ее ненамного пережил, он умер в 2005 году, ему было тогда 89 лет. И я помню, я у него спросил, как он в таком уже не самом молодом возрасте сохраняет такую совершенно невероятную энергию. Он тогда мне очень хорошо ответил. Этот ответ его я запомнил всегда. Он сказал, главное, сказал он, выбрать хороших родителей.
Он рассказывал, что его отец всегда гулял по Бродвею, когда ставились там пьесы Артура Миллера, я всегда спрашивал людей, ну, как они относятся к пьесе, а потом говорят, это мой сын.
Соломон, еврейская черта, папочка, еврейский папочка.
Скажите, Соломон, а какая музыка у вас ассоциируется с Артуром Миллером? Дело в том, что есть опера «Вид с моста», поставленная просто по пьесе Миллера. Надо сказать, что эта опера была написана по заказу «Метрополитен». Но она пролетела буквально после одного или двух представлений, так что тут, по-моему, говорить...
Нет, по-моему, лучше всего Миллер будет характеризовать традиционный американский джаз, потому что, как я уже сказал, вот что такое вот для нас была «Смерть Камилла Жора» и последующие пьесы Миллера, которые ставились тоже в Советском Союзе, это для нас было открытие Америки, открытие человеческой Америки, не вот этот образ...
Вот тот самый гуманизм,
ага, да? Да, вот именно. И те же самые функции выполнял в те годы американский джаз, поэтому для меня всегда Миллер будет ассоциироваться с американским джазом. Я хочу показать его образец. Билл Эванс играет один из джазовых стандартов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». Этой осенью в Нью-Йорке с огромным и уже традиционным успехом состоялись гастроли пекинской оперы. Каждый год они теперь привозят свои спектакли, и каждый год все больше и больше поклонников у этого уникального и удивительного искусства. Пекинскую оперу трудно понять. Это совершенно загадочное явление для человека западной культуры. И тем не менее в Нью-Йорке находятся любители.
Тут у меня будет несколько по этому поводу замечаний или, если угодно, возражений. Все, что вы говорите, это правильно. И вы правы, когда вы говорите о том, что пекинскую оперу очень трудно воспринимать и понять. И я первый человек, который скажет «да». Ее очень трудно воспринимать, ее очень трудно понять. Потому что я это пытался сделать еще в Советском Союзе, куда тоже пекинская опера, конечно же, приезжала, потому что традиционная китайская опера – это гордость Китая. Я пошел тогда на это представление, и ходили актеры по сцене и пели своими вот тоненькими такими голосочками нечто для меня все-таки не вполне понятное с эстетической точки зрения. Я не вставал, не уходил из зала, но я должен сказать, что если говорить об экзотических культурах музыкальных, то, скажем, индийская рага, это я понимаю. И мои коллеги-композиторы многие увлеклись невероятно индийской рагой. И она здесь, на Западе, оказала очень существенное влияние. Ее инкорпорировали даже, в конце концов, «Битлз» в своих композициях, не говоря о многочисленных композиторах академической ориентации. Индийская рага действительно была впитана европейской современной культурой и стала какой-то важной ее частью. То же самое даже можно сказать в меньшей степени, но похоже нечто у японской традиционной музыки, а гагаку. Тоже я знаю композиторов, и в том числе и в Советском Союзе у меня были приятели, которые инкорпорировали элементы гагаку традиционной японской музыки в своих произведениях. Но никто из моих знакомых никогда не использовал ни одного элемента пекинской оперы. Настолько она чужеродна европейскому уху, воспитанному на традиционных каких-то образцах. Это первое. Второе, я хочу сказать, что когда вы говорите о возрастающем успехе пекинской оперы, скажем, вот в Нью-Йорке, то это и так, и не так. Да, конечно, это успех все возрастает. Количество билетов продано, все увеличится за счет китайской общины Нью-Йорка. Тут заблуждаться не надо. Это все равно что сказать, что пекинская опера пользуется все возрастающим успехом. Это все равно что сказать, что певец Николай Басков пользуется все возрастающим успехом в Нью-Йорке. Да, все больше и больше народа, когда он приезжает, приходит из русской общины туда. Я ничего против этого не имею. Я не из тех людей, которые, знаете, было модным годы после перестройки первой, когда там какая-нибудь Алла Пугачева возвращалась из нью-йоркских гастролей и говорила с гордостью: на мои концерты приходили настоящие американцы, а не эмигранты из России. Это ерунда. Человек, эмигрировавший в Соединенные Штаты, такой же абсолютно американец, как и человек, который здесь вырос. Все мы американцы. Но все-таки нужно понимать, каков этнический состав той или иной публики. Вот у меня рядом театр, Beacon Theatre. И я точно знаю, подходя к нему, что там показывают. Будет ли там, скажем, реднековский какой-нибудь фолк, будет ли там спектакль, ориентированный на афроамериканскую публику или на китайскую публику, или же на публику из России, потому что именно эта публика будет составлять большинство.
Все это так, и в Нью-Йоркском Чайна-тауне каждый день транслируют по телевизору пекинскую оперу, и я всегда вижу там старых китайцев, которые подпевают этой опере. Это очень трогательное зрелище, потому что пекинская опера, она вообще страшно популярна среди пожилых китайцев. Молодые уже, конечно, понимают это гораздо меньше. Но я должен сказать о другом. Да, вы правы. Китайская музыка, которая звучит в пекинской опере, она чрезвычайно необычная, очень странная. И
для
она,
европейского
она
уха.
Она не пробилась.
Для европейского уха. Да, для них она, абсолютно, она, конечно, я согласен.
Конечно, это та самая музыка, которая, традиционная музыка, которая не вошла в состав западной музыки, в отличие как от многих других экзотических культур. Например, как мы знаем, Дебюсси страшно увлекался.
Да, индонезийский гамелан.
Индонезийским гамеланом, совершенно да. Верно. И японская музыка. Вот Борис Гребенщиков говорил мне, что гагаку для него, это он вырос, эта музыка, это абсолютно нормально. Китайская музыка не стала такой, но сама пекинская опера, она гораздо шире музыки, ведь это синкретическое действие. Это одновременно и танец, это одновременно и боевые искусства, это сентиментальная история. Вот, например, в Нью-Йорке показывали сказания о белой змее. Это змея, которая превратилась в женщину и влюбилась в мужчину, они поженились, а потом он узнал, что она змея, умер от страха, его воскресили. Это длинная такая запутанная легенда, которая 1000 лет существует в Китае, и которая очень популярна, и все ее знают. Вы понимаете, дело в том, что это зрелище, оно настолько необычно, и оно настолько экзотично, что ценность его заключается в другом. Не в том, что мы можем сопереживать этим представлениям, а в том, что мы можем что-то из них почерпнуть для западной культуры. Именно так оно и происходило. В 30-е годы самый знаменитый актер пекинской оперы был Мэй
Ланфань, да. Он высагался еще из Эйзенштейн.
Об этом-то и речь. И он очень выступал в Америке, но еще больше он выступал в России, где привел в полный восторг Мирхольда и Эйзенштейна. Эйзенштейн ведь был востоковедом. По первой своей профессии он изучал дальневосточные культуры, знал иероглифы, очень интересовался Японией, а потом Китаем. И он очень много перенял из дальневосточного искусства, из пекинской оперы, в частности, в своих фильмах. У него есть много статей об этом, по-моему, замечательные тексты, где он говорил о том, что, например, геометрия сцены оказала гигантское влияние на его теорию монтажа. Отношения между людьми на сцене, между актерами, между личностями, которые они играют, зависят от того, как они расположены на сцене. И вот геометрия, рисунок вот этих передвижений, мизансцен, оказал огромное влияние на творчество Эйзенштейна. Это любопытно. Мы не видим этой связи напрямую, но она есть.
Саша, позвольте мне внести тут скептическую ноту во все это. Я эти тексты Эйзенштейна хорошо знаю. Я большой поклонник его теоретических работ. Сами по себе они превосходны. Это такой фонтан эрудиции, и он обладал, безусловно, собственным своеобразным литературным стилем и так далее. Но тут есть некоторый элемент, не знаю даже, как его назвать. Это такое жульничество, это такое грубое будет слово. Но это элемент как бы неполной правды. Одно дело теоретические выкладки Эйзенштейна. Они всегда блистательны. Это я как говорю, это водопад эрудиции, разных далековатых связей, как любят говорить, и так далее. Другое дело, как он реально это все использовал. Он может сколько угодно говорить о влиянии на него китайской оперы, мексиканского искусства, вагнеровских теорий. Каждый раз, когда он ставил какой-то новый спектакль, снимал новый фильм, он ставил «Валькирию» Вагнера по заказу Сталина в Большом театре прямо перед войной, после заключения этого пакта о ненападении с гитлеровской Германией. Вдруг для него открылось, что Вагнер на него оказал колоссальное влияние. И потекли сравнения с Вагнером, о котором он даже не думал до этого заказа.
Знаете, Соломон, я не знаю, но я знаю того, кто знает. Вячеслав Всеволодович Иванов, человек универсальных знаний, написал большое исследование о том, как дальневосточное искусство, философия, эстетика реализовалась в творчестве Эйзенштейна. И я верю и Эйзенштейну, и Иванову. Однако у меня есть к вам другой вопрос. Скажите мне, вот вы говорите, пекинская опера слишком экзотична для того, чтобы показать влияние на западную музыку. Есть один интересный пример. Когда Дягилев привез «Русские сезоны» в Европу, то их воспринимали, я не хочу сказать, что это была пекинская опера, но, тем не менее, это было, несомненно, экзотическое зрелище. И именно оно обогатило западное искусство. Где да. проходят пределы экзотики, которые можно воспринять?
Знаете, вообще, вот явление Дягилева, это для меня одно из самых загадочных явлений мировой культуры 20 века. Что произошло? Объяснить это все логически можно только задним числом, потому что произошло на самом деле чудо. Из страны, которая воспринималась как отсталая, как какая-то скифская полуазиатская держава.
Как Китай.
Да, где белые медведи ходят по улицам, вдруг явилось нечто, что вскружило головы самым эстетским умам Парижа, то есть города, который тогда считал себя не без оснований центром мировой культуры. Что там произошло? Почему Мусоргский, почему римский Корсаков, почему русская музыка, русский балет, в меньшей степени русская опера, оказали столь сильное влияние на современную им французскую сначала, а затем и всю европейскую культуру, понять нельзя. Очевидно, это все-таки связано с теми умонастроениями того времени европейскими, о котором мы сейчас все время говорим. Культурная элита Европы ощущала исчерпанными свои эстетические резервуары. И они страстно, судорожно даже искали кругом какой-то подпитки, экзотической подпитки. Правильно, Дебюсси вдохновился индонезийским гамеланом. Кто-то что-то почерпнул из японской гравюры. Тулуз-Лотрек, вспомним хотя бы. Не было бы Тулуз-Лотрека без японской гравюры, правда ведь?
Тот же Пикассо, самый Дебюсси. Африканская
да?
скульптура.
Да.
Вы знаете, я совершенно с вами согласен. Это чувствовалась потребность возобновить культуру. То есть нужно было
свежая кровь.
Новое, свежая кровь
нужна
и,
была.
И, вы знаете, это же продолжалось.
Отчаянно нужна
поэтому
была.
Так рвались к чему-то да. новому. Вы знаете, интересно, что когда в 25-м году была выставка Art Deco во Франции, то было одно условие. Не должно быть колонн. Что бы вы ни показывали, не должно быть колонн. Только Италии разрешили колонны, потому что, ну как, Италия, как без макарон, без колонны, они не могут жить. Но это любопытно. Вот Райт, например, в своей архитектуре, он использовал вавилонские веяния, но никоим образом не греко-римские. То есть нужно было возобновить и обновить культуру. И в этом отношении вот эта самая пекинская опера, которая в 30-е годы появилась на Западе, была попыткой такой, и, к сожалению, это не произошло. Это,
она так и осталась экзотическим цветком.
И она по-прежнему вот пытается привить этот цветок это западной дичок. Культуре. И да. Я, в отличие от вас, я смотрю на это с оптимизмом. Я думаю, что кое-что от этого происходит важное и в нашей культуре. Нет, например, китайское кино. Китайское кино, которого не существовало для западного человека еще 20 лет назад, сегодня стало реальностью. Причем китайское кино очень много взяло у пекинской оперы. Это же опять, это же те же самые необычная музыка, сочетание с боевыми искусствами, это сентиментальные истории, это сказки. И вы посмотрите, каким огромным успехом пользовался, например, притча о тигре и драконе, которую Энг Ли поставил, и с таким успехом она прошла по всем мировым экранам. А ведь это тоже версия пекинской оперы.
Вы знаете, Саш, я с вами соглашусь, поскольку у меня перед глазами есть конкретный пример, который вам хорошо знаком. Это китайский композитор, китайско-американский композитор Тан Дун, в творчестве которого действительно мы можем усмотреть элементы и пекинской оперы. В оркестровке, и в какой-то вот такой вот, в общем, экзотическом звучании, как бы в общей музыкальной хореографии.
Использовал каменную скрипку.
Да, в обществе хореографии музыкальной, если угодно, вот если я бы ввел такой термин, как музыка танцует. У Тан Дуна. Она танцует действительно в ритме китайской пекинской оперы. С этим я согласен. И правильно, чем большее место в современной американской культуре будут занимать композиторы китайского происхождения, а это неизбежный процесс, конечно же, тем, я верю, в будущем все больше и большее значение будут приобретать традиции и пекинской оперы.
Ну хорошо, а завершим мы нашу беседу отрывком из пекинской оперы про ту самую белую змею, которая покорила нью-йоркских зрителей этой осенью. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.